Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовила журналист Елена Смирнова.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Мне посчастливилось побывать в камерном зале Дома музыки на первом концерте из цикла «Библейские истории. Святые патриархи». «Библейские истории» с протоиереем Артемием Владимировым – это новый просветительский цикл концертов, призванный помочь детям и подросткам приоткрыть двери в одну из самых таинственных и заповедных областей знания. Ведь вся мировая литература, музыка и изобразительное искусство основаны на событиях и идеях, отраженных в Библии. Ведущим концерта и всех последующих из цикла «Библейские истории» является протоиерей Артемий Владимиров, а сопровождает его рассказ Московский ансамбль духовной музыки «Благовест», художественный руководитель Галина Кольцова. Представляю вам рассказ отца Артемия о патриархах Аврааме, Исааке и Иакове и некоторые песнопения ансамбля «Благовест».
Дорогие друзья, перенесемся мыслью за несколько тысячелетий до Рождества Христова в обетованную землю, Палестину, и увидим под развесистой сенью мамрийского дуба, от которого сейчас один остался, маленький зеленый росточек сбоку проклюнулся, а сам этот дуб, это древо, полностью иссохло. А тогда оно зеленело, и под его сенью отдыхал от полуденного зноя, укрывался святой Авраам, которого именует Писание отцом всех верующих в Творца и Искупителя, и Судью Всевышнего. Авраам, который был родоначальником Израиля, Авраам, которому Бог за его беспримерные качества веры и верности даровал обетование, обещание, что некогда во времена последние произойдет из его недр, из его лона Спаситель мира. Авраам уже, находясь в преклонных летах, было ему не менее 100 лет. Конечно, он вел здоровый образ жизни, как бы мы сегодня сказали. Вредных привычек сидеть по ночам за компьютером у него даже и быть не могло. Он взирал на дорогу и, как всегда, молился тайно Небесному Отцу, потому что всякий homo sapiens, человек разумный, едва лишь окажется в уединении, в тишине, тотчас вспоминает Небесного Отца и мысленно к нему обращается с простейшими словами: «Господи, помилуй». Дорога была пустынна, безлюдна, и вдруг он видит 3 странников, которые по запыленному пути в своих сандалиях мало-помалу приближались к его шатру. Замечательно, что этот уже глубоко пожилой человек, как мальчик, встал и выбежал навстречу незнакомцам, странникам. Вот он, восточный закон гостеприимства, по которому странника принимали как друга, как родственника, готовы были жертвовать для него всем, себе не оставляя ничего, кроме самого гостеприимства, радушия, как бы мы сегодня сказали, роскоши человеческого общения. И те, кто были на самом деле ангелы, при том, что один из них являл собой Сына Божьего, того, кто имел воплотиться в последующие времена, приняли услуги от старца, тот своими руками омыл их стопы. Это было предупреждение Тайной Вечери, когда Спаситель ученикам омывал стопы. Он подносил лохань с водой, они омывали. сжали руки, а Сара, которая прятала свой лик, женщины на Востоке были очень скромны и не спешали выступать на авансцену, получила от супруга повеление приготовить кушанье, зеленка, с тем, чтобы сам Авраам служил гостям. Вот с тех пор апостол Павел много тысяч лет спустя напишет, и с тех пор нам заповедано встречать с открытым сердцем всякого гостя и, служа ему, помышлять о том, что, быть может, и за ним невидимо стоит ангел Господень. Состоялся диалог, от которого Аврааму стало ясно, что он беседует не с простым человеком. Бог, это был он, устами ангела возвестил, что у Сары вскоре будет сын, долгожданное чадо, при том, что они были бездетны. И Сара даже внутренне рассмеялась, потому что время ушло. Казалось, ни он, ни она не были способны к деторождению. Но у Бога не остается бессильным никакое слово. Что человеку невозможно, то возможно Богу, осеняющему своей благодатью наши немощные силы. И, убоявшись той правды, той непреложной истины, которая пронизывала уста ангела, Авраам вызвался проводить спутников по направлению к городам, где жил его племянник Лот, городам, которые были обречены за растление и распущенность живших там людей на гибель. И, наверное, самое замечательное в этом повествовании – это моление патриарха Авраама, который, беседуя с Сыном Божьим, говорил: «А если в городе будет хотя бы 50 праведников, помилуешь ли его? Помилую. Господи, я не достоин говорить с тобой, я земля и прах, а если будет 45, помилую, а если 30, помилую, а если 20, и 20 приму, и ради них спасу весь город». И когда Авраам дошел до 10 праведников, тогда ангелы встали, свидетельствуя, что разговор окончен. И из этого собеседования мы знаем, что Господь бережет и хранит, как зеницу ока, каждого человека ему верного. И каждого из нас спасет и сохранит, и соблюдет от напасти, выведет из отчаянных обстоятельств и под своим крылом соблюдет нас, даже если мы находимся в темном, жестоком мире, где нет ни одной души, славящей Бога. Так и случилось. Племянник Авраама Лот и его дочери были выведены из городов, которые нынче погребены под темной гладью Мертвого моря. слава сотворившему все. Звучали всегда мажорным аккордом в сердце Авраама, который стал отцом, а Сара, поначалу улыбнувшаяся от смущения и сомнения, под сердцем обрела дитя и родила его по естеству, по законам человеческого рождения. Исаак, так был назван, младенец был сыном обетования. Бог обещал Аврааму сына, через которого в отдаленные времена явится в мир Спаситель. Мы можем представить себе, какими глазами престарелый отец, говорят, что поздний ребенок, тот, кто рождается от родителей, уже умудренных жизнью, особенно любим в его глазах, в чертах его лица, родители узнают самих себя. Как правило, такие дети бывают сравнительно тихими, разумными, послушными. И Исаак действительно радовал родителей, они не могли наглядеться на него. Между тем, Всевышний явил через Авраама Исаака тайну, которая была дотоле сокрыта от всех народов. Ведь мы знаем, что мир спасен Сыном Божьим. Мы знаем, что Отец ниспослал мир единородного своего Сына, а Тот из любви к погибающему человеческому роду зашел на крест и пролил за него кровь, себя обрек на заклание ради отпущения наших согрешений и возрождения человеческой природы божественной благодатью. Как подготовить людей к этой тайне? Был избран для такой безмолвной проповеди Авраам, добродетели которого не должны были утаиться ни от его потомков, ни от окрестных народов, египтян, сирийцев, индийцев. Нынче вся вселенная знает, что Авраам стал прообразом тайны, которая раскрылась на горе Голгофе. Бог повелевает Аврааму принести Исааку в жертву. Конечно, Всевышний не нуждается в человеческих жертвоприношениях. Конечно, Единый Господь знал, что клинок, вознесенный над Исааком, будет остановлен рукою ангела. Но Авраам, совершенно доверявший Создателю, Авраам, который верил, что Бог силен и воскресить Исаака из мертвых, повелел мальчику найти и собрать хворост, и они вдвоем, отец и сын, поднимались на гору Мария. Эта гора нынче в Иерусалиме является самой великой и святой. Там некогда стоял храм, выстроенный царем Соломоном. И мальчик, покорно внимая, слушаясь родителя, нес на плече хворост, подобно тому, как Спаситель понесет через несколько тысячелетий крест на собственном плече, восходя на Голгофу. И лишь обернувшись назад, единожды спросил кротко: «А где же Агнец для всесожжения?» Бог усмотрит, Бог найдет себе Агнца, чадо, говорил Авраам, не объясняя, что этим Агнцем должен быть его единственный сын. И когда мальчик понял, насколько это можно было понять, то он послушно, как овечка, лег на сложные скамьи и жертвенник и молился, уверяя себя Создателю, когда раскрылись небеса, и ангел Господень, как часто живописцы изображают это на фресках и на иконах, остановил руку старца и изрек: «Нет, не опускай клинок, но посмотри». И действительно, справа, в нескольких метрах, в зарослях, запутался своими врагами горный тур, который и был вознесен на жертвенник, а вера Авраама в благость и праведность Создателя с тех пор была возвещена всем народам. Именно после этого испытания, обнаружившего совершенное доверие промыслу Божию со стороны патриарха, ему было открыто, что через семя Авраама, через отдаленного потомка Авраама, который имел родиться от Марии Девы, будут благословлены все народы. И запада, и юга, и севера, и востока. Все народы будут усыновлены Господом Иисусом Христом, а сам рай именуется лоном Авраамовым. И в наше время мы часто недоумеваем о путях промысла Божия, которые, конечно, не могут быть постигнуты ограниченным человеческим разумением. Как часто мы задаем этот вопрос: почему, зачем, для чего, неужели это со мной совершается? И иные люди, незнакомые Священным Писанием, не вопрашивая себя духа веры и любви, трепещут, унывают, отчаиваются, не дай Бог, ропщут. Между тем, как пересказанный мною эпизод из жизни Авраама свидетельствует, что Бог бдит над нами, Он насчитал все волосы в нашей голове. Он есть любовь, распятая и воскресшая. И поэтому нам остается лишь, когда мы слышим о каких-то потрясающих нашу душу, скорбных событиях, говорить словами Боротынского: «Премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить, смиренным сердцем будем верить и терпеливо ждать конца, когда у Божьего престола рассеются все недоумения, все мы встретимся, и божественная любовь осветит всех чад Авраама». А когда Исаак подрос, то, конечно же, родители были озабочены, как и вот сидящие здесь родители, уже или будут озабочены мысли о том, чтобы найти сыну достойную партию, чтобы чадо не сделало фопа, ложного шага. Ведь счастье семейной жизни – это дело очень тонкое. И как часто наша молодежь не слишком прозорлива и проницательна относительно собственного строения жизни. Родители более детей чувствуют и понимают. И Авраам, призывая своего слугу верного Елиазара, все это обретается в книге «Бытия», которую я вчера ночью перечитывал, говорит: «Поклянись мне, что ты никогда не позволишь моему сыну взять себе спутницей чужестранку. Нет, избранная им должна быть единомысленна, она должна быть верной Господу, она должна быть единого корня нашего древнего». И, снабдив Елиазара богатыми дарами, верблюдами, направляет своего слугу в Месопотамию, где живет брат Авраама и где, по слухам, у того родилась внучка, достойная выбора Исаака. Удивительно, что родители принимали вплоть до конца XIX века такое полное участие в жизни их детей. И, как вы знаете, братья были куда более крепкими и долговечными, чем это, увы и ах, совершается ныне. Елиазар молится Творцу и, имея в себе Духа Святого, остановившись у колодца в Месопотамии, как бы загадывает, на самом деле, беседу с Творцом: «Господи, пусть та, которая подойдет сейчас к источнику и наберет воды в свой кувшин, и будет предназначенной господину моему Исааку невесты». Конечно, там вдалеке молился Авраам, и это свершилось. Елиазар видит прекрасную, скромную, милую, конечно, очень красивую девушку. Понимаете, что она была не в джинсах, с дырой на колени. Понимаете, что куплена Бог ее не был открыт навстречу Вселенной. Это просто невозможно такое предположить. Авраам, конечно, тоже не предполагал, что через 4000 лет так будут странно вести себя милые создания. И девушка оказывается очень любезной. Она напоила Елеазара, она предложила и сама стала доставать воду из глубокого колодца, напоила верблюдов. Елеазар был очарован ее любезностью. Вот что значит доброе слово, улыбка, маленький добрый поступок. Сразу же сердце Елеазара успокоилось. Он понял, что девушка воспитана, что она не эгоистка, что она не погружена только в мир своих переживаний. Она воспринимает окружающий мир, и ей движет милосердие и любовь. Елеазар тотчас от полноты сердца вручает ей золотые украшения. Представьте себе, что такое для девушки золотые украшения. Вводит Ревекка, так ее звали, странника в дом, и свершается на словах, свершается это заочное обручение, при том, что родители говорят: «Ну, мы не можем приневолить Ревекку. Послушаем, что скажет она. Пойдет ли она в неведомую ей страну, где ее ждет жених Исаак?» А девушка своим чистым, чутким, девственным сердцем почувствовала, что это все не случайность, что в этом некая тайна светлая, браки совершаются на небесах. «Пойду». И книга «Бытия» рассказывает о том, как, увидев Исаака, который возвращался с полевых работ, Ревекка тотчас сошла с верблюда, накинула покрывало в знак скромности и приличия, опустила долу очи, и их сердца встретились тотчас, как встретились их глаза. главное, что отличало атмосферу его семейной жизни, он до темп повышал тона, как бы мы сегодня говорили. Настолько Авраам жил глубоко и молитвенно, что за долгие годы жизни, а Исаак женился в 40 лет. Немножко возрастные категории у нас сейчас смещены. Исаак был полон сил, Ревека было много юнее его. В их доме всегда царствовала тишина, улыбки, при том, что Ревека настолько была утонченной и мягкой, предупредительной. Она, можно сказать, опережала все просьбы своего господина, находя удовольствие в том, чтобы слушаться его разумных речей. Долго они ждали явления потомства, не так долго, как Авраам, но это было 20 лет. 20 лет терпения, испытания. Вот сегодня священникам часто подходят супруги, просят молитв батюшки, просят помолиться вместе о даровании чада. Много сложностей ныне. Однако книга Бытия нам свидетельствует, что сохранение взаимной любви, терпения и упования, надежды на всемогущего Творца – это главное в семейной жизни. И, наконец, Ревека под сердцем ощущает новую жизнь. И чем больше времени проходит, чем ближе разрешение от бремени, тем яснее она познает, что там двойня, как бы мы сегодня сказали. Мне это библейское повествование очень близко, потому что я сам один из двойни. Мы у мамы под сердцем находились 9 месяцев, уже вступили с братом-близнецом в определенные дружеские взаимные отношения. Он забрал все музыкальные таланты у меня и был лауреатом 6-го международного конкурса Чайковского по классу рояля. Действительно, нет детей без талантов, в том числе и сидящих в этой зале. И задача лишь эти таланты найти, их из глубины сибирских руд извлечь, над ними потрудиться, чтобы алмаз стал бриллиантом. И, конечно, мама Ревека своим чутким сердцем понимала, что из нее изойдут дети, с которыми связана судьба всего мира. Первым вышел Исава со смуглой, как бы красноватой кожей. Писание замечает, что он был лохматый, то есть у него же был лосяной покров. Впоследствии Исав не любил особенно причесываться, выглядел дикарем, отличался импульсивностью, несдержанностью, порывистостью. Много времени проводил в уединении, на охоте, полностью, полную противоположность своему брату Яакову. Яаков был хорошенький, светленький, тихий, улыбающийся, совсем не лохматый, и сердце мамы вольно-невольно клонялось Яакову, который, между прочим, выходя на свет Божий, держал за пету Исава. Само слово Яаков переводится как «запинание». Мать чувствовала, что с Яаковом будут связаны все божественные обетования, но первенцем оставался Исав. И сегодня не все мамы знают, что именно на первенце лежит особое божественное благословение, особая сила. Все культурные и некультурные народы знали об этом явлении первородства. Первенец убирает в себя все родительские интенции, таланты, силы, на нем Божье благословение. Однако жизнь не укладывается в прокрустово ложа внешних правил, и Яаков, который сидел у ног отца и слушал его речи в то время, как Исав шлялся на улице, так, наверное, мы бы сегодня сказали, с юных лет стремился быть наследником отца, и речь идет не о материальных богатствах. Вот почему однажды, когда Исав вернулся усталый, очень голодный после бесплодной охоты, Яков в маминых закромах, найдя чечевицу, приготовил эту чечевицу по маминому способу, конечно, поперчил, зная вкусы Исава. Чечевичная похлебка дымилась, и Исав своим острым обонянием, как охотник, унюхал это кушанье и стоял над ним, голодными глазами его поедая. Яков вдруг говорит: «Отдай мне первородство свое взамен чечевицы». Ну что такое первородство? Что за Божье обетование, какие-то благословения отдаленного грядущего времени? А вот чечевица, простая вкусная пища, аромат ее подымался и бил ноздри Якова и Исава, и тот без колебаний, без сомнений, хотя бы пошел к папе и сказал: «Папа, как ты считаешь, это равновеликая цена первородства и чечевица?» Схватил эту тарелку, конечно, не помолился, не перекрестился, и первородство отлетело от него. Некоторые упрекают Якова: неравная сделка, и можно ли было эксплуатировать инстинкты голодного брата? Однако на всю эту сцену сверху, с небес, взирало недреманное око божества, у которого наши мысли как на ладони. И Господь видел, что Яков действительно близок духовно к Отцу. Для него быть наследником благословения составляло что-то сокровенное. Прошло еще немного времени, и Яков стал участником еще одного события. У Исаака уже притупилось зрение, он был в полной зависимости от домочадцев, и, любя Исаака как первенца, он попросил, чтобы тот приготовил ему дичи. Тот повиновался, ушел на охоту, а Ревекка, сердцем чуявшая, что именно с Исааком связана будущность рода, облекла его предплечье козью шкурку, напомнив, что Яков был гладкий, а Исав весь покрыт волосами, как мужчина южных меридиан, вложила ему в руки кушанье и подтолкнула к отцу. Понятно, насколько смущены были чувства Якова, ведь он выдавал себя за Исава, но мама плохому не научит. Вот такое сплетение человеческих желаний, может быть, амбиций. Однако оба сидели у мамы под сердцем, и в конце концов она не считала пасынком Исава. И Божьи пути, неведомый нам запах Иакова, а волосы Исава, говорил отец, усив эту пищу, он подозвал сына, возложил на него руки и изрек благословение. К сожалению, современные родители даже мало думают о том, какой силой наделены их уста. И как редко услышишь от современной мамы, которая ходит в дом музыки в свободное от трудов время, слова: «Да благословит тебя Господь, зайчик мой». Между тем, через уста и руки родителей Божья сила реально снисходит, хранит, покрывает, блюдет, прокладывает дорогу детям. И сошло это благословение на Якова. Меньший стал большим. Именно с ним связаны были обетования, изреченные еще дедушке Аврааму, о том, что родится Спаситель от Якова, и благословен будет между всеми народами. И когда Исав вернулся и понял, что произошло непоправимое, он плакал и молил отца, но тот ничего уже изменить не мог. Сказано, сделано. Да, все-таки Исав был недостоин. Он женился, между прочим, против воли родителей и выбрал себе как раз из языческого племени недостойную обетование, которое связано было с родом Авраама, Исаака и Иакова. И таким образом Иаков ощутил на себе благодать Святого Духа, А Господь еще много дал ему испытать и пострадать за то, что непрямыми путями он шел к этому благословению, потому что всякий зазор и упрек совести затем и во внешней жизни обязательно эхом отдается.
Oh,
уста Иакова, как уста его отца и деда, всегда двигались, а может быть даже не уста, а сердце, обрученное детских лет сокровенной молитве Небесному Отцу. И сама жизнь доказала, что ошибки не произошло. Обильно излившаяся с рук родительских благодать вела Иакова по жизни, как ведет каждого современного последователя Христа Искупителя, если тот, даже окруженный земной суетой, находясь в многолюдстве, в глубинах души призывает имя Спасителя. А ведь Авраам, Исаак и Иаков были христианами до пришествия в мир Искупителя, и их собственная жизнь была неким отображением, символом, предзнаменованием евангельской истории. Когда и Иакову вышло время найти спутницу жизни, Исаак, представьте себе, уже 3 раза успел пожениться. Такой был он чувственный и не всегда мог совладать самим собой. Не мог, потому что не хотел. С юных лет нужно обуздывать свои беспорядочные желания, укладывая их в русло праведности, делать не то, что хочешь, а то, что нужно, русло послушания. И Пер Божий действительно вел по жизни святого Иакова. Если Авраам в Месопотамию направил Елеазара, то Иаков по скромности вызвался пойти сам, не взяв с собой ничего, кроме хлеба, испеченного матерью. Он веровал провидению и, заручившись благословением родителей, отправился туда, откуда некогда вышел Авраам. Очевидно, что тогда путешествия были сопряжены со многими опасностями, и разбойники водились, и непогода. И когда он дошел до местечка неподалеку находящегося от нынешнего Вифлеема, местечко Вифиля, близ будущего Иерусалима, то, почувствовав утомление, он, кратко помолившись, расположился на ночлег и, увидев некий камень, использовал его как возглавие, погрузился в сон. «Я сплю, а сердце мое бдит», — так Священное Писание говорит о праведнике. Сон его был тонкий, сон его был легкий, сон его был вещий. Иакову открылось, это не было мечтание, привидение, но это было неспосланное свыше озарение, что некая лестница от земли простирается к небесам, и верхние края этой лестницы поглощены светом, как будто сам Господь Бог простирает с небес свои руки, и этот свет снисходит вниз и касается головы и сердца Иакова, а по самой лестнице вверх и вниз сходит и снисходит ангелы. Вот эта знаменитая лестница Иакова была ничем иным, как предизображением Девы Марии, Богородицы, соединившей небо и землю, видимое и невидимое, божество и человечество. И действительно, Господь Бог воспользовался девственной утробой Марии Богородицы и снизошел на землю, оставаясь на небесах, здесь явился как человек, Бога-человек. Много толкований за 2000 лет, как пришел Господь, посвящено этой лестнице. Кто-то говорит, что каждый из нас, проживая свою краткую земную жизнь, движется не столько по горизонтали, сколько по вертикали. Либо вверх, либо вниз. Либо с трудом совершает восхождение, от худшего изменяясь к лучшему, либо по наклонной плоскости скользит, не замечая, что все ниже и ниже опускается куда-то в инфернальной области. камень, который был использован как возглавие, не пропал в истории. Это была общехристианская святыня. Представьте себе, что в раннем Средневековье она обретается в Шотландии, откуда происходят мои далекие предки. И покуда еще Шотландия была самостоятельной страной, королевством, то шотландские короли получали помазание на царство, и вот этот камень помазания присутствовал при коронации владык шотландских. И поныне в соборе шотландском вот этот самый камень святого Иакова, который является главной святыни английского королевства.
Боже, сие Христово молитвенное,
Отечество святого Господи, Господи, Земного и Зрешного,
Христу Твоему достойным согласия Рахили, и 7 лет Яков пас овец с Лаваной. И вот уже торжествовал был победу, как дядюшка предлагает ему Лию, сестру Рахили, совсем не соответствующую ожиданиям Якова. Но спорить было невозможно, учтем, что в древние патриархальные времена, когда род человеческий еще распространялся по лицу земли, не считал зазорным, вступив в брак с одной, надеяться еще заключить брак с другой. И Яков еще одно 7-летие трудится, только бы ему не потерять Рахиль, которую он преданно любил. И на этот раз дядюшка не обманул. 14 лет отрабатывал Яков
вот это лукавство невольное в своей юности, тогда по маминому послушанию он выдал себя за Исава. Но на этом испытания не кончились, потому что, возвращаясь в землю обетованную, где престарелый Исав с нетерпением ждал сына, возвращался не один, уже народилось 12 патриархов, родоначальников еврейского народа. Иаков не избежал и тоски, и тревоги, и страха, потому что Исав помнил все. И собрав 500 сильных мужей, вооруженных главы до ног, Исав собирался выместить на Иакове не сбывшиеся амбиции юности, сколько молитв и слез пролил Иаков. Поступая очень расчетливо, он пустил вперед верблюдов, потом овец, потом какие-то дары на телегах. И когда дозорные Исава упрошали, чьи это верблюды? Твои, господин наш. Так велел нам отвечать Иаков. А чьи это овцы? Твои. А чье это золото и серебро? Все твое. Вот материальное стимулирование, как мы сказали, оказало свое действие. Под маслом был Исав, и уже ко времени встречи с Иаковым жажда мщения заменилась более-менее спокойным настроением. Иаков сохранил свою семью, своих детей, и Господь наградил терпеливца замечательным откровением, которое дало Иакову еще второе имя – Израиль. В переводе с древнего языка – видящий Бога, либо борющийся с Богом. Ибо, отдыхая от перенесенных волнений, тревог и страхов, Иаков встретился на своем одре с неким ангелом, который вступил в единоборство с Иаковом. Ангел почувствовал силу праотца и попытался было выйти из этого клинча, как бы мы сегодня сказали, но духом познав, что неким образом Господь снизошел к нему Иакову, праотец не отпускал ангела. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Это не был вызов строптивого и непослушного своему Создателю. Но это было то, что воплощено в словах Христа. «Стучите, и отворят вам, ищите и обрящите, молитесь, и будете услышаны, и молитвы ваши будут исполнены. Лишь употребляющие усилия входят в Царство Небесное». Иаков заслужил зримое Божье благословение, и ангел, между прочим, прикоснулся к его бедру, коснулся некой жилы, стягивающей кости, и с тех пор праотец Израиль, Иаков Израиль, стал прихрамывать в знак истинности явившегося ему откровения, и он таким образом помогает нам понять, что тот, кто хочет восходить по лестнице от меньшего к большему, от меньшего к высшему, тот, кто хочет преодолеть какие-то слабые стороны своей натуры, изжить дурные черты характера, нужно много молиться и трудиться, чтобы мало-помалу Божья благодать вытесняла эти темные сгустки нашей души, она становилась все легче, все светлее, все милее.
Вы прослушали запись первого концерта из цикла «Библейские истории. Святые патриархи», который прошел 27 октября в камерном зале Дома музыки. Протоиерей Артемий Владимиров рассказал о патриархах Аврааме, Исааке и Иакове, а его рассказ сопровождался песнопениями ансамбля духовной музыки «Благовест», художественный руководитель Галина Кольцова. Концерт записан Еленой Смирновой.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Иеромонаха Рафаила, схимонаха Ануфрия, монаха Салафиила, иерея Валерия, протоиерея Андрея, Ольги, Никиты, Ирины, Андрея, Людмилы, Натальи с очадами, Ирины с очадами, болящей Людмилы, Веры со сродниками, Нонны со сродниками, тяжко болящей Екатерины, Георгия, Маргариты со сродниками, Маргариты, Валентины, тяжко болящей Анны, Михаила со сродниками, Аллы, Ирины, тяжко болящей Лидии, отрока Иоанна, Марины.